Сегодня, как мы и раньше договаривались, будем иметь, я так надеюсь, больше как беседу духовно-назидательную, и поэтому, если у кого могут появиться вопросы или рассуждения, дополнения по этому поводу, то после молитвы мы сможем, я думаю, надеюсь, уделить этому время. Хотел начать с того, знаете, что вы уже, наверное, много слышали о том, как действительно вот нам было приятно, когда Господь нас так благословил в этом детском лагере, и когда в пятницу на богослужении было, знаете, движение такое сильное духа, и многие плакали, выходили, и трудно даже, я не думаю, что кто-то даже и посчитать мог, но так вот много, очень много людей, да, и многие в рядах, кто стояли, смотрели на это, молились, тоже плакали. И интересно, произошла беседа у меня уже поздно вечером в эту ночь перед отъездом сюда, уже когда подошел ко мне один человек, и с большой радостью в сердце он говорит, что вот ради этого момента я трудился в лагере. И, значит, сколько молился, и все. И это я делаю больше с тем, чтобы как бы и повернулся ко мне с вопросом и говорит: вы думаете, это засчитается мне как в награду, как вот что-то, что вот, значит, вот этот труд совершаю и так дальше. И потом удивительно, что в своем рассуждении он обратился и сделал ссылку на книгу пророка Даниила, где в 12 главе здесь написано такие слова, что многие спящих в прахе земли пробудятся. И здесь написано, что разумный будет сиять, как светило на тверди, и обративший многих к правде, как звезды вовеки навсегда. Значит, какая вот награда за это и так дальше. И вы знаете, это очень интересное рассуждение. Естественно, все молились, все прилагали к этому немало усилий, желаний. Многим, так сказать, это где-то стоило чего-то приехать туда и потрудиться. И я бы хотел, знаете, для нашего рассуждения прочитать одно место, которое очень должно касаться каждого из нас. Вот посмотрите, это слова Иисуса Христа. Мы читаем это из Нагорной проповеди Евангелия от Матфея, 6 глава. И здесь мы читаем с 19 стиха следующие слова. «Не собирайте себе сокровища на земле, где моль и ржа истребляют, и где воры подкапывают и крадут. Но собирайте себе сокровища на небе, где ни моль, ни ржа не истребляют, и где воры не подкапывают и не крадут. Ибо где сокровище ваше, там будет и сердце ваше». Мы с вами, живущие вот в этой стране, как иммигранты, недавно сюда приехали, и я думаю, что для нас, ну, очень понятно вот это чувство. Мы очень много работаем, пытаемся как-то благоустроить свою жизнь, знаете. И, естественно, когда у нас на это много уходит энергии, то мы с вами понимаем вот это состояние, что значит собирать, да, или копить. Мы копим, чтобы купить машину, собираем, чтобы купить дом, сделать ремонт, что-то в дом и так же. Для молодежи, я думаю, это чувство очень тоже знакомо. Вы, наверное, не так далеко помните ваш первый чек, который вы получили, ваши деньги. И сразу мысли какие? Надо машину купить. И начинает доллар к доллару, мы складываем где-то, копим, да, собираем и так дальше. Большая радость. Например, мы набрали сумму, чтобы нам приобрести желаемую какую-то вещь. Да? Поэтому понятие «собирать и копить», я думаю, для нас как бы, ну, очень близко. Но нам Господь говорит удивительно. Он говорит: не собирайте себе сокровища здесь, собирайте себе на небесах. И я думаю, знаете, это очень интересно. Мне припоминается удивительный случай, когда я находился на бракосочетании в одном месте, и брат, пресвитер, который давал наставления молодым, когда он коснулся вопроса их финансовой, что они должны вместе теперь быть, и вдруг он резко как-то повернул эту мысль, и обращаясь к молодым, он говорит: я, говорит, очень бы желал и просил вас, чтобы вы совместно, как семья, открыли счет на небесах и откладывали туда капитал, чтобы это было сокровищем вашим там. И как бы он пошел дальше, но это меня тоже заставило думать. Думаю, интересно, интересная мысль. Действительно, здесь у нас есть банки, мы складываем туда, собираем что-то. Но Писание нам сравнивает и говорит, что что-то наподобие происходит в небе. И вот что удивительно, знаете, когда мы рассуждаем об этом, то я думаю, что для каждого из нас встает вопрос, а как положить туда? Как же положить что-то на небесах? Вот как Господь сказал, собирайте сокровища на небе. Как это сделать, чтобы это, ну, было, так будем говорить, на наш счет, в нашу пользу, для какого-то будущего, может быть, нам еще непонятного пользования, но чтобы это действительно собиралось там, где оно не может пропасть или еще что-то. Если мы говорим о том, как мы с вами живем, то практически вся наша жизненная деятельность связана с материальным миром. И мы это довольно-таки хорошо понимаем, но нам Писание говорит, что говорит польза, если человек приобретет весь мир. Помните в 16 главе Матфея, или он говорит, или какой выкуп даст человек за душу свою? Опять приходит на память эта, я думаю, многим известная история за Наполеона, когда он в свои молодые годы, 30, я уж не помню, 32 или сколько ему года было, практически завоевал весь цивилизованный мир того времени. И когда он вдруг вот так вот получилось, что резко заболел в одном из этих походов, и когда он умирал, то он попросил своих ближайших генералов, чтобы когда они его похоронили, чтобы они в гробе сделали две дырки и выставили туда руки. И чтобы он, говорит, этим дать понять, что я с собой ничего отсюда не взял, да? Завоевал весь мир, богатство было несметное, да? Тонны и тонны и тонны золота, да? И вот в таком состоянии. И что интересно, когда мы читаем описание этого события, то когда он помер, то поставили возле его палаты этот гроб, да? И полки, вот знаете, солдаты один за одним, да, вот так проходили мимо этого гроба, где торчали из гроба эти руки. Ничего не возьмешь и ничего не положишь. Если говорить о духовной нашей стороне какой-то, мы понимаем, что мы имеем наш дух, мы понимаем, что мы действительно имеем то, что вечное в нас, да, вот именно наш вот этот дух. Но опять-таки, знаете, очень удивительно, что когда мы читаем апостол Павел в послании к римлянам в 7 главе, начиная от 18 стиха и ниже, он объясняет, и он говорит, во мне, говорит, нет ничего доброго. Говорит, я желание добра есть, но, говорит, не нахожу в том силы, да? И он говорит, нету во мне ничего, абсолютно. То есть мы опять-таки понимаем, что даже то, что мы имеем где-то духовное наше, то это связано с тем, что Господь возродил нас. И это принадлежит, опять-таки, не наш, не какая-то наша заслуга. И вы знаете, когда мы говорим обо всем этом, тогда опять нам перед нами стоит вопрос – как же тогда? Что это? Как собрать, да? И люди, я вижу, что это очень, как бы некоторых людей волнует, и это очень хорошо, что волнует. И люди, когда делают что-то, они переживают об этом и задают какие-то, может быть, и вопросы. Но встает, опять-таки, интересный вопрос, да? Тогда что же все-таки считается нам, как вот тот клад, который мы можем положить на небо? Но я думаю, каждому из нас в первую очередь приходит вопрос служения, да? Кто-то проповедует, кто-то поет прекрасно в хору, у нас есть регента, музыканты, кто-то собирается еще что-то сделать, с детьми работает, да, и так дальше. И верно, что это уже точно является каким-то определенным плюсом на нашем балансе вечности. Но посмотрите, удивительно, что об этом говорит Писание. Когда мы открываем первое послание к Коринфянам, то здесь, в 9 главе, апостол Павел говорит очень удивительное слово в 16 стихе. Он говорит, если я благовествую, то нечем мне хвалиться, потому что это необходимая обязанность моя, и горе мне, если я не благовествую. Апостол Павел очень ясно понимал, что Господь его поставил на это служение, где он должен заниматься благовестием. И он говорит, в этом мне абсолютно никакой нету никакого плюса и никакого в этом нету того, чтобы могло быть на моем балансе в небе. Абсолютно ничего. И я хотел бы сказать, что к большому сожалению, если сегодня кто-то считает, что потому что я пресвитер или проповедник или хорист или еще что-то, это вот уж действительно идет мне в плюс там на небе, вот в этой, вот будем говорить, в этом банке, на этой сберкнижке для меня что-то пишется. Но вы знаете, к сожалению, Слово Божие показывает, что нет. И я бы хотел сказать, что, наверное, будет немалое удивление на небесах, когда люди туда придут, даже служителя, пресвитера, и очень удивятся, что они являются большими банкротами и должниками. вместо того, что у них большие плюсы. Нам Слово Божие это показывает. И здесь апостол Павел употребляет очень интересное слово. Он говорит, это обязанность моя. Когда обязанность, в этом нету никакой ни похвалы, ни награды. Если я дома сел, покушал и после собой взял и убрал со стола, то разве в этом мне какая-то похвала? Или за мной бежат и мне говорят, какой ты молодец, или еще что-то? Ну не так же, да? Это моя обязанность. Поел, убери за собой, мы говорим, да? Это обязанность наша. Посмотрите, тоже очень удивительно, некоторые считают, что наше даже просто прихождение в церковь, наше чтение Слова Божия, наши молитвы, наш пост, это является тем, что вносится каким-то плюсом там. Очень удивительно, даже касаясь того, что мы говорим пост, мы как-то раньше об этом рассуждали. Книга пророка Захария, посмотрите, мы читаем в 7 главе, 5 стих. «Скажи всему народу земли сей священникам так, когда вы постились и плакали в 5, 7 и так дальше, да, при том уже 70 лет, для меня ли вы постились? Для меня ли? И когда вы едите, и когда вы пьете, не для себя ли вы едите, не для себя ли вы пьете?» Господь задает вопрос, говорит, то, что ты сегодня пришел на богослужение, ты думаешь, что это тебе какой-то плюс? Ты думаешь, что ты что-то сделал для Господа? Когда ты склоняешься на молитве, когда ты пост совершаешь, когда ты читаешь Слово Божие, ты думаешь, что это тебе уже явно заносится что-то, и ты сделал не чуть ли одолжение Господу, что ты пришел сегодня сюда на богослужение? А Господь сегодня говорит, к большому сожалению, это вообще-то не для меня сделано. Это ты делаешь для себя. Так как необходимо тебе кушать и пить, так тебе необходимо молиться, читать Слово Божие, поститься, приходить сюда на общение, на богослужение. И в этом абсолютно нету того, чтобы тебе собралось что-то. Знаете, некоторые могут рассуждать так, что ну уже что-что, но вот материальная эта часть, это действительно очень серьезный вопрос. И потому тот факт, что я отдаю десятину, хотя мы можем с уверенностью сказать, просто даже по подсчетам тех наших сборов, что не так много людей дают десятину, да, но те, которые сдают десятину, видимо, думают, наверное, что ну вот это уже действительно мне поставлено в большой плюс. А вы знаете, что об этом говорит Писание? Я думаю, для нас многих знакомо это место, когда мы читаем в книге пророка Малахии, где Господь говорит о десятинах. И посмотрите, Он говорит в 3 главе с 10 стиха, даже с 8 стиха. Он говорит, можно ли человеку обкрадывать Бога? А вы обкрадываете меня. Скажите, чем обкрадываем мы тебя? Десятину и приношением. Проклятием вы прокляты, потому что вы весь народ обкрадываете меня. Принесите все десятины в дом хранилище. И потом он дальше говорит, этим самым как бы испытайте меня и увидите, да? Но я хотел обратить внимание, что если человек не приносит десятину Господу в дом Божий, это не просто что-то, да? А Писание говорит, да ты, говорит, даже в минусе перед Богом ты обкрадываешь Бога. И если я просто принес десятину, а оказывается, в этом нету абсолютно никакой, мне будем говорить, ну, такой награды какого-то такого большого или еще что-то, это просто-напросто минимум, необходимость, должность или еще что-то, да, обязанность, скажем, опять моя. Поэтому даже если то, что мы делаем, и кто-то думает, что, ну вот я принес деньги в церковь, положил, это уже точно меня там в сберкнижке запишется. Писание говорит, совершенно нет, совершенно не так. Но, конечно, тогда, когда мы делаем какое-то доброе дело, то это уж наверняка будет в наш плюс, да? Но, вы знаете, опять-таки очень интересно, когда мы читаем, помните, Иакова, 4 главе, 17 стих, он говорит, кто, говорит, разумеет делать добро, а не делает, тому грех. Другими словами, если ты видишь, что ты можешь сделать доброе, то ты просто обязан это сделать, да? Очень удивительно, что многие люди сегодня, когда говорят о каких-то особо добрых делах, как это ни странно, но это переносится, и они говорят, я, говорит, очень заботливо ухаживаю за своими детьми, я для них стараюсь вот делать доброе там или еще что-то, или я забочусь о своих родителях, да, я там своей маме, папе там где-то помогаю материально там или еще что-то. Ну как это выглядит странно? Неужели тогда, когда ты своему ребенку сделал приятное, купил мороженое, купил какую-то машинку или еще что-то, или для своей жены купил возлюбленные цветы, то это заносится тебе как плюс где-то? Ну нет же, конечно. Конечно нет. Это же просто обыкновенные наши обязанности, чтобы мы проявляли любовь и так дальше для своих ближних. Вы знаете, когда мы обо всем этом говорим, то невольно, знаете, стоит вопрос тогда. А как? Ведь нам Писание, ведь Господь нас призывает. И Он говорит, собирайте, ведь это же не пожелание, это повеление. Он говорит, собирайте себе сокровища на небесах. И я думаю, что, естественно, это не просто, как бы, знаете, так сказать, просто призыв, да, а мы должны понимать, что это необходимо. И вот то, о чем мы с вами говорили, если сегодня существуют люди, которые совершенно не участвуют ни в каком служении для Господа, да, то это абсолютный минус идет, да? Или если какие-то вот другие вещи, о которых мы говорили. Здесь даже не идет речь о том, что что-то собрать, но посмотрите, мы с вами сталкиваемся со многими людьми, которые совершенно безучастны к служению, совершенно безучастны к пожертвованию, совершенно безучастны к тому, чтобы находиться возле Слова Божия, в посте, в молитве там или еще что-то, совершенно безучастны к тому, чтобы делать какие-то добрые дела. Но даже те, которые делают, оказывается, это еще не все. И знаете, я бы хотел тогда обратить наше внимание на то, что, а что же нам все-таки говорит Писание, может служить тем капиталом, который действительно ложится на наш баланс в Царстве Небесном. И я бы хотел обратить наше внимание вот на что. Посмотрите, все определяет состояние нашего сердца, наши мотивы и наша жертвенность. Посмотрите, мы с вами говорили о служении, и апостол Павел, заявляя, говорит, что, говорит, если я занимаюсь евангелизацией, говорит, это моя обязанность, и обратите внимание, как он очень здесь ясно говорит, да, что говорит, горе мне, если я это не делаю. То есть, это говорит огромное-огромное поражение мне, если я не делаю. Но посмотрите, он на этом не ставит точку. Мы с вами читаем продолжение этого же самого отрывка, 1 послание Коринфянам, 9 глава, и здесь в 17 стихе он говорит, если делаю это добровольно, то буду иметь награду, а если не добровольно, то только исполняю веренное мне служение. За что же мне награда? За то, что проповедуя Евангелие, благовествую о Христе безвозмездно, не пользуясь моей властью благовествования. Но это уже немножко не так. Апостол Павел сам же говорит, что не заграждай рта у вола молотящего, трудящийся достоин пропитания, и евангелистам, служителям надо платить за ихнюю работу. Но вы знаете, апостол Павел при всей своей трудности вот не брал. Ну да, когда мы читаем филиппийцам, то они где-то его поддерживали, но во многих случаях он просто-напросто не брал. Он жил на какой-то минимум, да? Он трудился намного больше, чем, скажем, где-то его компенсировали. Я бы хотел обратить ваше внимание, посмотрите, что здесь говорит апостол Павел. Он говорит, моя награда, я, говорит, за нее борюсь, я хочу, говорит, ее получить, но моя награда в том, что, говорит, я это делаю с большой преданностью и делаю это с большой жертвенностью. Для меня это много чего стоит. Это стоит много времени, это стоит многих усилий, это стоит того, что я не могу жить, как другие люди, не имея чего-то, я не позволяю себе чего-то, да? Он говорит, это идет в ущерб моим личным интересам. И тогда, вот только тогда, мое служение делается тем, что оно засчитывается в награду, ложится на баланс. Посмотрите, очень удивительно, что когда мы читаем, например, о других моментах, вот мы говорили о пожертвовании денежных, да, то десятина – это необходимость, мы говорим. Но обратите внимание, мы с вами приходим в Евангелие от Марка, и в 12 главе мы находим удивительное описание одного события. И здесь мы читаем с 41 стиха 12 главы следующее. «И сел Иисус против сокровищницы и смотрел, как народ кладет деньги в сокровищницу. Многие богатые клали много. Придя же одна бедная вдова положила 2 лепты, что составлял кадран. Подозвав учеников своих, Иисус сказал им, «Истинно говорю вам, что эта бедная вдова положила больше всех клавших сокровищницу. Ибо все клали от избытка своего, а она от скудости своей положила все, что имела, все пропитание свое. Я бы вам хотел задать вопрос, если Господь обратил на это внимание, думаете ли вы, что это пожертвование было положено балансом в Царстве Божьем для нее? Конечно, было. Конечно, было. Видите, дорогие братья и сестры, не количество определяет наше сокровище на небесах. Тот, кто сегодня положил $1000, может быть, положил гораздо меньше того, кто положил доллар. Потому что тот, кто положил доллар, может быть, сегодня не будет кушать вечером. А тот, кто положил 1000, он бы мог положить и 3000, и сидел бы спокойно кушал сегодня вечером. Вы видите разницу какую? И Господь нам говорит, вот это положение и определяет наш внос именно в сокровищницу Царства Небесного. И Он подчеркнул это и показывает. Или посмотрите, опять-таки, когда мы говорим о каком-то, может быть, пожертвовании или еще что-то, я бы хотел обратить ваше внимание, посмотрите, когда мы читаем в 3 книге Царств, 17 глава, то там с 10 стиха описывается, когда Илия пришел в Сарепту Сидонскую. И находясь там, он увидел эту женщину, вдову, которая собирала, дрова, да? И он к ней обращается, и он говорит, если, говорит, у тебя что кушать? И она говорит, да вот нету, вот только у меня немножко там муки и масла. Я, говорит, это все, что имею. Мы, говорит, возьмем это, приготовим. И, говорит, у меня вот сын, мы съедим и умрем. И вдруг поворачивается к ней Илия, он говорит, хорошо, ты сказала, только, говорит, возьми все, что ты сказала, сделай, принеси это мне. И эта женщина сделала. А вот теперь подумайте, что она сделала. Просто ли она дала ему хлеб? Да нет. Она дала ему последнюю надежду на жизнь. Она жизнь ему отдала. Я теперь задам вопрос, не думаете ли вы, что именно это будет записано? Или положено в сокровищницу Царствия Божия? Я думаю, никто из нас не сомневается, что, конечно, это так. Посмотрите, друзья, насколько важно, чтобы мы действительно могли понять вот это, о чем нам говорит Писание, да? Речь идет не о, будем говорить, самом факте пожертвования, а то, насколько человек это делает жертвенно, насколько он делает доброхотно, насколько он делает в ущерб себе, отрывая от себя. Вот только это положение, оказывается, определяет, когда этот элемент присутствует, тогда это действительно определяет наш внос вот в эту казну, в Царство Небесное. Знаете, интересно, когда мы рассматриваем на страницах Священного Писания, то, знаете, мы находим также очень много примеров, которые нам говорят о добрых делах, которые делали люди, да? Но выделяются те, которые действительно что-то делали с особенностью какой-то. Вот обратите внимание, опять-таки, когда мы, например, берем и открываем вот в Евангелии от Марка, то здесь, опять-таки, в 14 главе нам описывается об одном тоже таком удивительном добром деле. Помните, когда Иисус был в Вифании, в доме Симена Прокаженного, и мы видим, пришла женщина с алавастровым сосудом мира из нарда чистого, и написано, что возлила ему на голову, да, на голову. Некоторые вознегодовали и говорили, к чему сия трата, ибо можно было продать более, нежели за 300 динариев раздать нищим, и роптали на нее. Но Иисус сказал, оставьте ее, что ее смущаете, она доброе дело сделала для меня. И посмотрите дальше, он говорит, 8 стих, она сделала, что могла. Предварила помазать тело мое к погребению. Истинно говорю вам, где не будет проповедано Евангелие сие, в целом мире сказано будет в память ее и о том, что она сделала. Посмотрите, как высоко Господь оценил вот это. Знаете, я думаю, это очень удивительное действие, которое сделала эта женщина. Ведь реально, если посмотреть, не все же даже еще верили, что это является Сын Божий. Практически никто. Люди почитали, он когда задал вопрос, за кого почитают меня люди, то ему ответили ученики, говорит, за Илью или там еще за кого там, да, или говорит, за кого-то из пророков. На него смотрели как на пророка. Посмотрите. И это было сделано просто как пророку, да? Но это было сделано с огромной любовью. И это было сделано во имя Бога. И Господь говорит, где не будет проповедано Евангелие, сказано будет об этой женщине. Сегодня у нас проповедуется Евангелие, и мы вспоминаем о ней. Посмотрите, как точные слова Иисуса Христа. Но обратите внимание, что мы с вами здесь видим, когда нам показывается именно вот то, что сделала эта женщина, с каким сердцем. Или посмотрите, очень удивительный случай, тоже когда мы читаем в послании апостола Павла к Филимону, то в этом послании всего одна глава, и здесь описывается событие, когда апостол Павел находился узником в темнице, и там в темнице он встретился с одним рабом, который убежал по имени Анисим, да, и он убежал именно от Филимона. И вот здесь, когда он покаялся от слов Павла, и апостол Павел пишет послание хорошо ему знакомому человеку из вот церкви, да, Филимону, и он пишет и говорит ему такие удивительные слова, он говорит... «Имея, — говорит, — смотрите, 8 стих, — имея великое во Христе дерзновение приказывать тебе, что должно, по любви лучше прошу, никто иной, как я, Павел, старец, а теперь и узник Иисуса Христа, прису тебе о сыне моем, Анисиме, которого родил я в узах, он был некогда негоден для тебя, а теперь годен тебе и мне, я, — говорит, — его возвращаю, его, ты, — говорит, — прими его от сердца». Но посмотрите дальше, 13 стих. «Я хотел при себе удержать его, дабы он вместо тебя послужил мне в узах за благовествование. Но без твоего согласия ничего не хотел сделать, чтобы доброе дело твое было не вынуждено, а добровольно». Знаете, апостол Павел имел полное право взять этого раба, удержать у себя, и он бы ему послужил. И он был 100% уверен, что Филимон не возразит. Но Павел делает нечто удивительное. Он берет этого раба, возвращает назад и пишет ему письмо и говорит, «Я, говорит, он мне нужен. Я бы, говорит, его хотел себе оставить. Но, говорит, если бы это я сделал, то я понимаю, что это доброе дело, которое бы ты расценил как доброе дело, что он мне служит, оно, говорит, не было бы тебе плюсом». Абсолютно. Потому что это бы, говорит, оказалось по принуждению. Дорогой Филимон, я хочу, чтобы ты научился собирать себе сокровища на небесах. А для того, чтобы тебе там ставился плюс, ты должен это сделать не по принуждению. Ты должен это делать добровольно, с радостью, отрывая себя жертвенно, но с большой любовью. Тогда это доброе дело действительно будет чем-то особенно важным в глазах нашего Господа. И вы знаете, друзья, не только это. Мы находим действительно очень много мест, которые нам показывают о том, как мы должны делать добрые дела. Если сегодня кто-то делает доброе дело, а Иисус Христос в этой же вот самом Нагорной проповеди в Евангелии от Матфея, помните, когда Он обращается, и буквально с 1 стиха 6 главы Он говорит удивительные слова. Посмотрите, Он говорит, смотрите, не творите милостыни вашей пред людьми с тем, чтобы они видели вас, да? Иначе не будет вам награды от Отца вашего Небесного. Когда ты творишь милостыни, не труби перед собой, как делают лицемеры, да? Истинно говорю вам, они уже получили награду свою. А ты, говорит, когда творишь милостыни, пускай левая рука твоя не знает, что делает правая. Мы сегодня, может быть, немало делаем что-то, но, может быть, сегодня надо задать вопрос, а действительно ли это может быть зачислено нам в награду? Действительно ли это может быть нам положено на баланс нашу сокровищницу в Царстве Божьем? Вполне возможно, что нет, по одной простой причине. Мы уже здесь получили. Мы уже получили похвалу от людей, или еще что-то. Посмотрите, Иисус Христос нас очень много предупреждает о том, чтобы наше служение, вернее, наше служение, которое вот мы говорим о добрых делах, оно имеет какую-то ценность только тогда, когда оно на самом деле сделано таким образом, что где-то даже сам человек может быть, будем говорить, не ожидает ничего от этого. Вот посмотрите, очень удивительно, мы читаем Матфея 25 главу, когда нам читают, когда мы здесь, нам описывается о том, что вот когда придет Сын Человеческий во славе своей, да, и Он поставит и отделит овец от козлов, да, и посмотрите, мы читаем здесь с 34 стиха 25 главы. «Тогда скажет царь тем, которые по правую сторону, придите, благословенные отца моего, наследуйте царство, готовное вам от создания мира. Ибо алкал я, и вы дали мне, и жаждал, вы напоили меня, был странником, вы приняли меня, был наг, вы одели, был болен, посетили в темнице, был, пришли ко мне». Тогда праведники скажут ему в ответ: «Господи, когда мы видели тебя алчущим накормили, жаждущим напоили?» И так дальше, да? И тогда он скажет: «Истинно говорю вам, как вы сделали это одному из сих братьев моих меньших, то сделали мне». Посмотрите, они даже не ожидали, что ихние дела, оказывается, положены им на баланс. Они это делали с радостью, с кротостью, с жертвенностью, помогая братьям и сестрам, да, даже не придавая значения, не подходя, не спрашивая, занесено ли это мне на мой балласт там вечности. Буду ли я там сиять, как лучи, как светило лучезарное или как та яркая звезда. Даже не задумываясь об этом, они делали это просто с любовью. Знаете, очень удивительно, когда мы читаем Евангелие от Матфея в 10 главе, мы, может быть, даже и не придаем значения тому, но, казалось бы, что можно сделать самое минимальное? И посмотрите, что говорит Господь. 41 стих 10 главы. «Кто принимает пророка во имя пророка, получит награду пророка. И кто принимает праведника во имя праведника, получит награду праведника. Кто напоит одного из малых сих только чашей холодной воды во имя ученика, не потеряет награды своей». Как тяжело подать кому-то стакан холодной воды. Очень тяжело. Стоит простой вопрос: с каким ты сердцем это сделал? И в чье имя? В твоем брате, в сестре, который оказался в нужде, который просто жаждет стоит. Ты усматриваешь, что ты это делаешь как Господу? Или не усматриваешь этого? Кажется, такое простое, такое может быть незначительное, да? Но это, оказывается, может быть занесено чем-то большим именно для нас. Вы знаете, Слово Божие нам говорит о многих вещах, и нету, может быть, времени. Даже, знаете, такое удивительное, знаете, как бы положение, когда нас гонят. Знаете, немало людей, которые придают этому очень большое значение, если им в жизни удалось каким-то образом перенести страдания во имя Иисуса Христа. И нам Писание это отражает. Помните, апостол Павел в первом послании Петра во второй главе 19 стихе, он говорит, что это угодно Богу, если вы, помышляя о Господе, страдаете несправедливо. Мы помним это место хорошо, да? И немало нас где-то поносят или еще что-то, и многие этим где-то даже хвалятся, что они действительно вот имеет или, так будем говорить, этим принимает что-то особенное в глазах Божьих. Но вы знаете, что удивительно? Опять-таки, когда мы читаем даже о страданиях или о переносимых несправедливостях или еще что-то, то посмотрите, мы читаем Евангелие от Матфея в 5 главе. Очень удивительное место, когда мы читаем с 39 стиха, Господь говорит: «Я говорю вам, не противься злу. Кто, говорит, ударит тебя в правую щеку твою, обрати к нему и другую. Кто захочет судиться с тобой и взять у тебя рубашку, отдай ему верхнюю одежду. Кто принудит тебя идти с ним одно поприще, иди с ним два». Посмотрите смысл. Господь говорит, если тебя подошли и ударили, в этом никакой награды нету, тебя обидели. Но какая будет твоя реакция? От этого зависит твоя награда. Если твоя реакция такая, что ты и другую щеку поставишь, если у тебя забрали, а ты и больше отдал, если тебя заставили отработать, а ты попросился экстра поработать. Вот посмотрите, даже не сам факт страдания, а что-то больше этого. Господь говорит, вот это определяется вот в то, что мы собираем сокровища на небесах. Знаете, дорогие братья и сестры, сегодня, я думаю, перед каждым из нас где-то должен стоять этот вопрос. Как возможно что-то взять с собой на небо? Как возможно собрать себе на небе? Апостол Иоанн в Откровении написано, знаете, удивительно, в 14 главе, 13 стих, такие слова. Он говорит: «И услышал я голос неба, говорящий мне: напиши: отныне блажены мертвые, умирающие в Господе. Ей говорит Дух, они успокоятся от трудов своих, и дела их идут вслед за ними. Что-то за нами идет. Что-то ложится для нас в сокровищницу Царствия Божия. Но что? Знаете, очень удивительное тоже место, когда мы читаем вот в книге пророка Даниила, то здесь нам, знаете, есть удивительное описание, когда вот Навуходоносору приснился такой сон, где он видел это дерево, которое должны были срубить, и должно пройти вот 7 лет над этим. И Даниил ему истолковал и говорит: «Царь, я за тебя переживаю, врагам бы твоим этот сон». Это, говорит, действительно очень важно, чтобы ты сейчас изменил свою жизнь, потому что этот сон тебе показывает определение суда Божьего над тобою. И ты имеешь еще возможность каким-то образом предотвратить это. И я хотел бы обратить наше внимание, Даниила 4 глава, 24 стих, когда Даниил дает ему совет, и он говорит: «Посему, царь, да будет благоугоден тебе совет мой, искупи грехи твои правдою, и беззакония твои милосердием к бедным». Вот чем может продлиться мир твой. Мы все с вами очень хорошо понимаем, что мы не спасаемся нашими делами. Мы спасаемся благодатью через веру. Но нам Писание показывает и говорит о том, что если нету этих дел, да, которые бы действительно, как здесь говорит, посмотрите, именно так и написано: «Искупи свои беззакония милосердием к бедным», да, вот этими делами, которые могут идти за тобой. Итак, дорогие братья и сестры, заканчивая вот наше это рассуждение, я хотел бы обратить наше внимание на две таких важных мысли. Во-первых, мы с вами каждый должны переживать и заботиться о том, чтобы собирать сокровища на небесах. Мы должны об этом думать. Господь нас предупреждает об этом, и Он говорит: собирайте себе сокровища на небесах. И второе, как мы это можем сделать? И вы знаете, только тогда, когда мы что-то делаем жертвенно, отрывая от себя. Только тогда, когда мы делаем из глубокой любви к Богу и друг к другу. Только когда мы это делаем добровольно, а не принудительно, не по принуждению. Когда мы думаем не о славе себе. Когда мы это делаем во имя Бога. Когда мы это делаем не с сознанием, а что я от этого получу, а с сознанием, как бы другим что-то сделать, да? Только тогда это кладется в казну. Я вспоминаю удивительное стихотворение, которое мне пришлось слышать уже давно. Я был еще юным, молодым. Я помню, у нас приезжали молодежь вот так в гости и рассказывали стихотворение, как один молодой человек возвращался после Второй мировой войны. И когда он прибыл на свою родную станцию, и там их ожидали родственники, друзья, встречали, было сообщено, что они едут, и вывезли этого молодого человека на коляске. И там в стихотворной форме, знаете, было описано, как к нему подошла мать, и она увидела, и она говорит: «Сынок, обними меня». А он говорит: «Мам, я не могу встать». Она обратила внимание, нету ног, да? Она говорит: «Ну, тогда прижми меня к себе». И он ей говорит: «Мам, у меня нету рук», да? Она поворачивается и говорит: «Сынок, загляни мне в глаза». И он говорит: «Мам, я не имею глаз». И тогда она в таком, знаете, как бы в таком расстройстве, в таких эмоциональных, да, она обращается к нему, говорит: «Какой ужас, ты, говорит, все потерял». И он тогда, отвечая ей, говорит: «Мама, я, говорит, не потерял, а отдал. Большая разница. Я отдал, естественно, больше как за Родину или еще, мы это должны понимать, что, да, смысл. Но вот эта глубокая мысль о том, что есть глубокая разница, большая разница, тогда, когда мы, может быть, что-то теряем, тогда, когда мы, может быть, что-то пользуем для себя, и между тем, что мы жертвуем, отдаем и делаем это с готовностью и с любовью. Именно это Господь ожидает от нас, и Он говорит: вот это будет занесено в сокровищницу Царствия Небесного. Я бы хотел особенно обратиться к вам, дорогая молодежь. знаете, многие из вас покаялись. Я бы хотел, чтобы вы, начиная вашу молодую жизнь, задумывались о том, чтобы поистине собрать себе сокровище на небесах. Какое благословение, какое счастье. Я бы хотел, чтобы вы думали об этом, мечтали об этом, жили мыслью о том, чтобы собрать там. Я бы хотел призвать нас всех к молитве, чтобы мы помолились, чтобы Господь дал нам ясное сознание, желание, терпение, жертвенность и усердие к тому, чтобы собрать себе сокровище на небесах. Аминь. Аминь. Давайте мы помолимся.